Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Рынок опять тряхнуло, бумаги Митчелла падают в Москве и Нью-Йорке. Владимир Путин сегодня продолжал комментировать это дело. Зачем Владимир Путин обвалил фондовый рынок? Почему? Молчит президент Дмитрий Медведев. Как эти события отразятся на российской экономике? Отразятся ли? Можно ли за действиями Путина и молчанием Медведева разглядеть противостояние кланов и их окружения? И шире, что в политической ситуации политического промежутка рекомендуют главе государства его интеллектуальные и экономические советники из Института современного развития? Я надеюсь, что к нам в студию еще дойдет, потому что он как-то пропал, и телефон не отвечает, помощники мне ничего сказать не могут. Но, в общем, сегодня в гостях должен быть глава института, первый вице-премьер банка «Ренессанс Капитал» Игорь Юргенс. Человек, кстати, который не боится поздравлять Михаила Ходорковского с днем рождения, приветствует премьерство Владимира Путина и одновременно говорит о необходимости коалиции реформатора Дмитрия Медведева, без которой он не может проиграть. Без которой он может проиграть. Проиграть кому и бороться с кем, он не уточняет. Об этом мы сегодня и поговорили. Ну и еще один гость, писатель Александр Архангельский, которому оказалось небезразлично то, что произошло в минувшую пятницу. И по его писательской натуре он следит за развитием, в том числе и психологии всех этих обстоятельств и того, что происходит на рынке. Здравствуйте, Саша. Добрый вот вечер. Не опоздал, слава богу, без машины.
Потому что не надо переживать по Москве, только пешком и в метро.
Да, но я думаю, что это связано именно с тем, что где-то наш второй гость застрял с машиной. Кстати, сегодня помощник президента Аркадий Дворкович счел положительным сигналом сотрудничества компании Митчелл с Федеральной антимонопольной службой и также аккуратно предупредил, ни на кого, правда, не называя, что мы должны максимально осторожно относиться к публичным компаниям. Вот вопрос поэтому вам такой сегодня. Нужно ли осторожно относиться к публичным компаниям? Может быть, иногда полезно недобросовестным бизнесменам вот устраивать такую взбучку. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот, Александр, тогда начнем с вас, хотя я, конечно, хотела начать с Юргенса, поскольку он по образованию экономист, но я надеюсь, вы, да, дойдет, и мы с этой точки зрения...
Вы употребили слово «пропал», знаете, в контексте того, что происходит у нас. Он не пропал, он просто задерживается.
Задерживается, вероятно, да, задерживается. Вот вы, как писатель, как вы полагаете, зачем вообще все это произошло, а главное, не останавливается?
Ну, не останавливается, потому что уже есть закон инерции. А вообще, да, можно дать пофилософствовать?
Давайте.
Вот в Америке вышел некоторое время назад прекрасный роман Джонатана Франзена.
Ничего не, вот, слава богу, ничего не произошло.
Не дать да.
И Игорь с нами, Игорь Юргенс. Добрый вечер, присаживайтесь.
Здрасте.
Ну, давайте уж, Саша, начните философствовать, да. А Игорь втянется в разговор.
В издательстве «Иностранка» этот роман вышел в русском переводе совсем недавно, Джонатана Франзена. Он очень неудачно переведен, он переведен очень хорошо, на название переведен ужасно, вместо коррекции поправки. Угу. Это вообще о крахе, не о крахе, а о коррозии американской семьи, системе американских ценностей и о коррозии американского рынка, который растет, растет, растет в 90-е годы, у всех начинает ехать крыша, все в эйфории, а потом происходит коррекция. Потом происходит коррекция, потому что все забыли о том, что мир держится не только на материальных ценностях, но и на ценностях иных, что самоограничение и есть лучший путь к настоящему американскому богатству. труд основа богатства, в том числе колоссального, а не пустая игра. Вот. И в этом смысле, конечно, роман очень поучительный всем, кто наблюдает за сегодняшним российским рынком. Полезно его прочитать.
Такое философское вступление, да?
Да, теперь давайте про практическое.
Да, про практическое. Игорь Юрьевич, ну вот мы начали с того, мы не можем. Информационный повод таков, что рынки опять закрылись, с цифрами не радующими тех людей, кто имеет отношение к рынкам и к биржам. И вы вот экономист, профессор, вас называют очень красиво, финансовым аристократом, мне понравилось определение. Ну, это преувеличение журналистское.
Ну, какой-то комплимент такой жесткий.
Странный. Ну хорошо, успешным лоббистом вас называют. Объясните, зачем главе правительства понадобилось несколькими фразами обвалить не только акции крупной компании, но и еще много чего и на российском рынке, и волны пошли и дальше?
Ну, зачем? Это вот вопрос, наверное, к нему.
Ну,
да. Каким образом это было сделано, вы сами описали. Последствия также. Поэтому я даже не знаю, что из этого вопроса обращено ко мне. Если его поставить по-другому, можно ли было бы взорвавшемуся, с одной точки зрения, то есть с точки зрения одного набора людей, бизнесмену, или ошибшемуся, это с другой точки зрения, другого набора людей, бизнесмену, дать понять, что кто-то очень недоволен такого рода поведением, и, соответственно, эту линию надо скорректировать, то я вам отвечу, что, конечно, существует 100 способов, при которых и Зюзин был бы жив, и металлический рынок был бы жив, и капитализация бы...
Слушайте, фигуры речи, мы про вас сначала пропали, теперь что он жив.
Да, да, но жив в физическом, в смысле, в материально-финансовом смысле, да. Да, можно было бы вызвать, предложить и так далее. Тем более, что мне, как человек, который имеет какое-то отношение к экономике, понятно, что совершенно непростая история. Ему вменяется то, что он за рубеж отправлял по низкой цене, а внутри продавал по высокой. Однако, ровно то же самое, в общем-то, делает, скажем, такая компания, как «Газпром». Потому что одно дело долгосрочные контракты Зюзина, которые всегда по определению более дешевые, потому что они разлагаются на длительные времена. И другие спотовые, конкретные, когда кому-то срочно нужно, ну и, естественно, продаешь подороже.
Ну, простите, сейчас у меня вопрос сразу. Да. Но ведь Зюзина, среди прочего, обвиняют и в том, что он, в отличие от других металлургов, на внутреннем рынке отказывался от долгих цепочек, а рубил все на предельно короткие. Вот, это претензии, например, Лисина, который
собственно, видимо, и спровоцировал.
Не берусь говорить, кто спровоцировал, потому что если задать вопрос, кто в конечном итоге от этого выиграет, да, и через пару месяцев нам станет ясно, тогда мы и это узнаем. И я абсолютно не уверен, что, может быть, это Лисин, может быть, это совсем другая фамилия.
Ну, еще фигурировали Чемизов и Абрамович, но это мы тоже не знаем.
Не в этом дело, да. Конкурентная борьба есть и будет. И, соответственно, если в нее вторгается настолько высокое должностное лицо, то есть много способов договориться, вызвать, точно понять, в чем дело, и так далее, и тому подобное. Этого не произошло, и это очень печально, и это говорит о том, что пока рецидивы административного права вот таковы, как они есть.
А почему, по-вашему, промолчал президент?
Ну, во-первых, это пока не его прерогатива. Да, я так понимаю, что мы разделились по сферам компетенции. И вот международная, глобальная, конституционная, вот все то, что написано в Конституции и президенту, он и вот в этот курс входит, потихонечку осваивает и делает. Что касается каждодневным управлением экономикой, то это Белый дом и, соответственно, его история. Не исключаю, что когда он изучит, как очень скрупулезный человек с точки зрения юридических последствий всех своих шагов, этот вопрос, может быть, он и выскажется, но, по-моему, будет избегать пока.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы для протеста Общественной палаты против превращения Соловков в увеселительный центр в программе «Грани времени» излагает член Общественной палаты Борис Якименко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии мои сегодняшние гости. Игорь Юргенс, глава Института современного развития и первый вице-президент банка «Ренессанс Капитал». И писатель Александр Архангельский. Мы, конечно же, начали с темы, которая с пятницы в первых строчках новостных, с тем, что происходит с компанией «Митчелл». Но, разумеется, говорить будем чуть шире, как эти события отразятся и отразятся ли на российской экономике, можно ли за действиями Путина и молчанием Медведева разглядеть противостояние кланов и окружений этих двух первых лиц, и шире, что в политической ситуации вот этого политического промежутка рекомендует главе государства его интеллектуально-экономические советники, к каковым Игорь Юргенс относится, возглавляя такой большой штаб из людей, которые уже несколько месяцев в институте обсуждают разные-разные вопросы, связанные с экономикой, и с социальной политикой, и с демографией, и со всеми прочими делами. Но я, тем не менее, все равно, вы очень аккуратно, конечно же, из-за Медведева не можете отвечать, но у меня сегодня с утра просто в эфире и бесконечное количество и звонков, и некоторое количество сообщений на пейджер, где люди просто, они просто спрашивают. Но если премьер обвалил рынок, понятно, что ситуация, в общем, непростая, но тем не менее, раз это все случилось, по форме, по тому, как он пальцем указал в сторону силовиков, как это было сделано, почему президент, вот, например, не, который бы захотел продемонстрировать силу, не подписал указ о его, например, увольнение, и тут увольнение же бы назначил премьера. Нет, премьера. Премьера. И тут же бы, например, поставил Грызлова, чтобы не ссориться с партией. Партийное же у нас правительство. Кстати, о Грызлове, я помню, вы тоже после отставки Касьянова говорили, что вот, имея в виду, конечно, правительственное, партийное правительство, а не что-то иное. А как вы отреагируете на такую точку
вот
зрения?
Такой вариант сценария,
ну,
да?
Безусловно. Поскольку мы вообще сценарий говорим.
Да, да. Нет, это очень близко будет к какому-то роду такому смутному времени, дворцовым переворотом, если не чем-нибудь похуже. Потому что сейчас удержать власть на, так сказать, разводке между Медведевым и Путиным невозможно. Только эти два человека, один из них молодой и избранный только благодаря второму, да, и могут потихонечку, с моей точки зрения, эволюционно поменять то, что многим не нравится среди либералов. И что настораживает Запад все в большей и большей степени. Сначала тональностью, потом какими-то шагами, потом дальнейшим разделением функций и так далее. Никогда, если бы сейчас Медведев, предположим, будучи там, внутренне
несогласным
с такого рода решением, подписав такой указ, никогда бы он не принес мир под наши оливы, встали бы очень сильные кланы, и судьба самого Медведева, была бы печальной.
Только... Это означает, что вот сценарий, о котором, вот таком гипотетическом я говорю, вас, некое ощущение было и у вас, когда вы давали интервью Рейтеру, не в связи с этим сценарием, а вы имели в виду, что есть кто-то, что-то, силы, хотя вы, понятно, оговаривались.
Значит, если обратиться к тому моменту, который имеет отношение к сегодняшнему. Ясно, что два человека согласовали определенный способ дальнейшего реформирования, модернизации, улучшения обстановки в Российской Федерации. И один из них, младший, начал осуществлять какие-то шаги. Эти шаги начались с коррупции, с системой юрисдикции и ряда других реформ, которые больно бьют по определенным кланам. Да? Он не мог это сделать, повторяю, в отрыве от другого. Соответственно, они об этом договорились. представьте себе, что, когда я говорил о молчаливой войне, как должны реагировать, ну, предположим, верховные судьи на то, что резко повышается и независимость, и материальная обеспеченность, и говорливость судей под ними. Что говорят коррупционеры, на которых уже практически показывают пальцем? Что говорят губернаторы, которые практически открыто говорят, что ты купил свое место за деньги? Но это, естественно, молчаливая война. Вот я ее имел в виду, я думаю, что она идет, у меня нет в этом никаких сомнений. Является ли конкретный данный случай проявлением вот такого вот более мелким проявлением войны кланов, не знаю. Очень скоро узнаем, кому отойдет Мечел, отойдет ли вообще, или эта ситуация выправится. От этого будет много зависеть для будущих аналитиков. Отвечая на ваш прямой вопрос, можно ли снять премьера за то, что он что-то там обрушил? Первое. Даже в стилистике Путина нельзя. Он бы никогда таким кадром ценнейшим не пожертвовал ради такого случая. Как... Были ли эмоциональные всплески? Давайте возьмем самый простой случай. Не война кланов и не попытка взять хороший Мечел с его спецсталями и так далее и передать кому-то более близкому. А просто эмоциональный всплеск человека, который говорил, буду мочить в сортирах или там приезжайте-ка, мы тебе сделаем обрезание. Простительно ли это? Ну, чуть менее простительно премьеру, чем обычному человеку, но в принципе простительно, если действительно Зюзин сделал то, на что намекает Путин. Поэтому я бы не делал из этого вселенского горя. Я, безусловно, бы ответил негативно на ваш вопрос. Нет, нельзя снимать. И уж совсем заканчивая, сказал бы, что снимать было просто опасно для... Было бы страшно опасно для того довольно хрупного статус-кво, который существует.
Вы тоже так, Александр, считаете?
Ну, я немножко отмотаю назад. Во-первых, поскольку я меньше знаю, поэтому могу говорить более безответственно.
На самом деле, Архангельский всегда говорит страшно ответственно и знает ничуть не меньше нас.
Вот. Отматываем ситуацию назад. Мне казалось до этого сюжета с Мечелом, что есть конфликт окружений и нет конфликта лидеров. Что они действительно внятно договорились, они пока, ну, чем-то кто-то доволен, кто-то недоволен, но это так и в мужском взаимоотношении не самое важное, да? Ну, недоволен, завтра будет доволен. Баланс был. Для меня первым каким-то сигналом опасной трещины стало выступление Медведева по поводу кадровых дел. Потому что хотел Медведев, не хотел, но объективно получилось так, что он предъявил счет предшествующей эпохи. Путин, скрипя зубами, ельцинскую эпоху не называл лихой до самого последнего момента. Уже когда, это любимый путинский анекдот, вы все его прекрасно знаете, про три конверта, которые старый директор оставляет новому. Да? Когда становится плохо, открываешь первый, там написано, вали все на предшествующего, потом открываешь второй. Когда еще хуже становится, обещай все, всем и все. А в третьем конверте написано, готовь три конверта. Вот. Путин не использовал эту риторику до последнего. Вот здесь, мне показалось, была претензия к эпохе, не к лично Владимиру Владимировичу, но к эпохе сами. Создан полный, тотальный кадровый вакуум, людей брать неоткуда. А это что означает? Значит, создана система, не порождающая людей, остановившая все лифты от первого до последнего и не дающая возможности политического самоосуществления.
Сегодня НИСУИ, кстати, я ремарку сделаю, Саша, публикует интервью главы антикоррупционного комитета, собственно, которая говорит о том, что команда Путина мешает Медведеву бороться с коррупцией и приводит всякие там цифры и так далее.
С командами они как-то разберутся. А вот что касается личной... Путин человек умный, очень умный, и я не допускаю мысли, что он не посчитал последствия вот такого эмоционального выпада своего против Мечела. Но я думаю, что он человек одновременно мстительный и ревнивый. И здесь могло сработать вот это... Не публично проблему Мечела можно было решить насчет раз, два, три, и публично можно было решить ее так,
а вам не кажется,
хирургически.
Господа,
это не хирургия,
раз вы оба говорите об эмоциональной реакции, что, собственно, понятно, мы этого человека 8 лет наблюдали, ну, кто-то его видел и знает, кто-то на экране за ним наблюдал, что вот эта вот эмоциональная реакция скорее недовольство экономической ситуации и прессинг инфляции, который в общем давит на правительство, и ему реально за это придется, или уже нужно отвечать, но... или придется отвечать. И от этого такая...
Анна, да. Смотри, это же одно другому не проведет. Не бывает так, чтобы одно только было действие. Мы пытаемся выделить центровой мотив, а есть дополнительный. Конечно, Путин не может быть доволен той ситуацией, которая, строго говоря, явилась результатом политики, ну, не последних 8, но последних 6, 5,5 точно лет. Да? Кто-то должен за это ответить. Отвечать премьеру, либо... президенту. Если ситуация по конкретным направлениям неудачна, отвечать премьеру. Если ситуация в целом ужасна, отвечать президенту.
Ну, дело в том, что на фоне того, что происходит на мировых площадках, вообще-то у нас еще пока детские игры, да, и в реальном секторе никакого кризиса нет, и даже кризиса ликвидности на федеральном уровне нет. Говорят, местные банки испытывают его, а федеральные точно нет. Поэтому экономика-то работает. Инфляционные явления, о которых мы говорим, они реальные. И действительно, как справедливо говорит мой визави, это в частности недоработка и антимонопольного ведомства, и сверхмонополизации, и закрывание глаза на то, что государственные компании отхватывают все больше и больше активов, которые вообще-то могли бы быть на рынке и могли бы быть конкурентными и способствовать сбиванию цен и так далее. Это все так, но конкретную ситуацию, которую мы разбираем, слишком рано привязывать к какому-то катастрофизму внутри человека, который называется премьер-министр, потому что способов выхода из этой ситуации еще очень много.
Но ведь он же просчитывал следствие, он прекрасно понимал, что ведь это будет не только временный обвал российского рынка, что, кстати, не так страшно, потому что когда нагноение, иногда лучше его проткнуть раньше, чем оно захватилось. Потому что мы прекрасно понимаем, что рынок идет вниз рывками. Да, приподнимется и дальше, да, и там у него ресурс небольшой, потому что сам рынок крошечный.
Ну, хорошо, Александр, а можно я уточню у вас? Вот вы считаете, должен был президент...
Ни в коем случае. Я договорюсь как раз. Но мы прекрасно понимаем, что вечером в пятницу западные инвестбанки своим клиентам дали определенные долгосрочные рекомендации. Не среднесрочные, а долгосрочные. И понизили, дисконтировали Россию на 20% на долгий период времени. А мы прекрасно знаем, что российский рынок жалкий рынок, фондовый. Он зависит не столько от цен на нефть, не столько от своего собственного состояния, сколько от того, пришли американские деньги или ушли американские деньги.
Тут, мне кажется, чуть-чуть Александр преувеличивает, потому что в целом...
Имею право как не специалист.
Да, абсолютно. Фондовый рынок перевалил за 2 триллиона оборота, это приличный уже. Он, в общем, в Центрально-Восточной Европе считается, что, наверное, уже четвертым, если не выше.
А доля американских денег какая здесь?
Да, значит, спекулятивные деньги приходят и уходят. В реальном секторе происходит много хорошего, и я думаю, что да... Кризис произошел, да, наложение на еще историю с ТНК БП нехорошее.
Но пока и... без паники. Давайте мы прервемся на новости. Игорь Юргенс, Александр Архангельский. Напоминаю вам, что в 22.07 в программе «Продолжительность жизни» Русская гимназия в Праге ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На Украине 22 человека стали жертвами сильнейшего наводнения на западе страны. Затоплены обширные территории в нескольких областях. Десятки тысяч людей остались без крова и средств к существованию. Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одну из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». Выступая в понедельник на заседании правительства, Путин заявил, что «Мечел» экспортировал сырье через офшорные компании в Швейцарии по цене в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке. Число жертв взрыва в Стамбуле возросло до 17. Два взрыва произошли вчера вечером на оживленной улице. Губернатор Стамбула Муаммер Гюлер заявил, что речь идет о терактах. Пока неизвестно, кто стоит за взрывами. В Нигерии освобождены россияне и граждане других стран, похищенные с одного из судов в дельте реки Нигер. В Ираке сегодня смертники осуществили серию терактов, погибли около 50 человек. На западном берегу Иордана задержаны десятки активистов группировки «Хамас». Рейды проводят силы безопасности движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Узбекистане осуждены 4 активистки экстремистской группировки «Хизбут-Тахрир». Суд города Денау на юге страны признал женщин виновными в привлечении в запрещенную организацию новых членов и распространении агитационной литературы. Конституционный суд Турции начал рассматривать дело о возможном роспуске правящей партии «Справедливости и развития». По мнению прокурора Высшего апелляционного суда, подавшего иск, ряд предложенных партий законов нарушает провозглашенный в Конституции принцип светского характера государства.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня мои гости Игорь Юргенс, глава Института современного развития и первый вице-президент банка «Ренессанс Капитал», и писатель Александр Архангельский. Мы говорим о том, что спровоцировало, собственно, вот некоторую экономическую панику, хотя Игорь Юргенс считает, что все еще не так страшно. Но и каковы будут последствия этого экономического события, насколько на него должен или не должен реагировать президент, что это будет означать для российской экономики, ну, наверное, для политической системы в каком-то смысле, и как дальше будут развиваться сценарии. СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Давайте мы послушаем Виктора Ивановича, который у меня еще там до этого самого, до перерыва на телефоне был. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Да. Сначала реплика, а потом вопрос к вашим гостям.
Давайте.
В свое время господин президент Путин, заявил, что, кажется, в Германии это было, что у нас такие же бизнесмены, как и у них. Я тогда все время это заметил, реплику сделал, что если бы в Германии были такие бизнесмены, как у нас, то давно в Германии не стало, это первое. А второе, пускай вы, ваши гости, ну, что ответить на следующий вопрос. Если бы господин председатель правительства и бывший президент сделал такое заявление громогласное по поводу того, что у нас в России цены на бензин сравнялись с ценами с мировыми, и в то же время там пенсии и зарплаты в десятки раз выше, чем у нас, и почему такие у нас цены? Что бы произошло? Как вы представляете себе это?
Ну вот, перевернули ближе к людям, конечно же, понятно. Отвечайте, наверное, с вас, Игорь, вы начнем. Ну,
на этот вопрос очень трудно ответить. Это вопрос к социальному строю общества, да, если бы у нас была внятная политическая система, при которой, предположим, сейчас у власти находились бы социал-демократы или люди даже левее них, типа Чавеса. Тогда происходит национализация нефтяной отрасли. И в связи с тем, что действительно есть пенсионные проблемы, проблемы бедности и так далее, он, национализировав нефтяную отрасль, которая приносит максимальные доходы стране, перераспределяет их бедным, уровень бедности сокращается относительный, уровень бедности страны возрастает, потому что эффективность падает, вложений иностранных и местных в эту отрасль нет. И если проводить аналогию, я только что из этого региона могу вам сказать, что Чавес, отнационализировав почти все, практически все за бешеные деньги возит из Колумбии, страна, которая никогда не отличалась высоким уровнем промышленного производства. И если бы не колумбийские продовольственные, промышленные товары и так далее, то голод и бунты в Венесуэле были бы фактом. Поэтому это вопрос модели перераспределения. У нас что происходит? Поскольку социал-демократической партии нет и никто ей не собирается уступать власть, никто и не собирается перераспределять нефтяные доходы. Может быть, та партия, которая сейчас у власти, когда-то дойдет до того, что нужно будет немножко менять налоговую систему с тем, чтобы сокращать разрыв между бедными и богатыми, под воздействием вот таких звонков, которые раздаются вот лично мне на каждом.
На эфире, конечно.
Маяк ли это, где? Эхо Москвы, неважно, да, или более патриотические станции. Все говорят об одном и том же. То есть градус повышается. Но видите ли, получилось
более так...
Более
того, у нас тут был Гантмахер пару дней назад и говорил об инфляции. Эфир был только об инфляции. Ощущение было, что вилы и дальше вот да. пойдем, потому что до 25 для бедных
Соответственно,
слоев.
Соответственно, у нас очень опасная сложилась ситуация в связи с тем, что нет вот таких социал-демократов, на которых можно года на 4 легислатуры повесить вот эти все социальные дела, а потом сказать, вы знаете, ну, мы тут уравняли, но посмотрите, как упала общая экономика, давайте либералам дадим экономику опять поднять, потом расширившийся пирог опять дадим... У нас этого нет, у нас все это соединено в одной гидре такой правящей партии, а кто внутри правящей партии посильнее? Социал-демократы, типа, вот, ну, предположим, Исаева, или капиталисты, ну, типа Резника, я не знаю, я условные фамилии называю. Тут, тут у меня очень большой вопрос. На кого же воздействовать, с кем лоббировать? Ну, и частично ответ на этот вопрос нас интересует и в связи с первым заданным вам как центральным лейтмотивом вашей программы. А, собственно, а key profit, кому да. будет выгодно да. вся эта история, которая когда-нибудь все-таки развернется на наших глазах в ту или другую степень, сторону.
Я думаю, что к концу августа уже как-то наверняка.
Ну, да, ну, мы ждали в третьем году, как с ЮКОСом, да, потому что нам же говорили, что компания-то сама абсолютно с ней ничего не будет. Это будет просто вот, ну, налоги...
Точечная история такая, да.
Налоги и заплатят и на свободу.
А внутри компании точечная
ну,
история.
Да.
Компания
да.
хорошая компания.
Никто но все-таки это не ситуация
Поэтому
с ЮКОСом, насколько я понимаю.
Прошу прощения,
да.
может быть, это был мой сумбурный ответ, но мне очень понравился вопрос, и этому радиослушателю я хотел бы сказать. До той поры, пока мы не отремонтируем и не создадим институты власти Российской Федерации, когда точно каждый берется за свое. То есть тот, кто представляет бедных, кто представляет малоимущих и побеждает в связи с их справедливым гневом на выборах и уже тогда несет ответственность за страну. Это одна история, но тогда у него должен быть противовес, потому что неизбежно закончится его ресурс, и придется идти другим экономическим курсом, а тут уже нет второй команды. Понимаете, о чем я говорю? То есть когда-то нашей правящей партии придется разделиться как минимум на две. Я думаю, что
вот
создание, ими клубов различного рода, это вот провозвестник приблизительно
я думаю,
этой
что
технологии.
Это будет, как ни странно, исторически быстро, потому что, конечно, легко... Вот хочется сравнить с Италией, где 40 лет одна и
Но
та же
означает,
партия, потом
мафия. Это означает,
что
Медведев к Справедливой России примкнет, судя по всему.
Ну, мы не, нет, Справедливой России мы не рассматриваем. Я бы не рассматривал, при всем симпатии ко многим людям, которые там есть.
Так, ну хорошо, давайте вот, правильно
Италии. Значит, но Единая Россия не имеет запаса 40 лет, как не Италия, не та история. Все будет гораздо быстрее, может быть, гораздо жестче. Но я вернусь к вопросу радиослушателей. Понимаете, в чем-то еще одна проблема очень важная. Когда в Европе высокие цены на бензин, любой европеец знает, что в эти цены заложена стоимость социального пакета, стоимость помощи, социальных программ, культурных программ и так далее. Так же, как в табаком. Не просто акцизы на табак повышаются, а в табак загоняются огромные социальные программы. Государство говорит, хочешь курить? Кури, но тогда отдай на наши программы.
Да, и стоят они столько, да. что еще 10 раз подумаешь.
А проблема в России до сих пор все-таки бензин дешевле, чем в Европе, но непонятно, почему он так высок, и что в этой цене, высокой цене для общества. Вот этого ответа нет. И чувствуя это, люди начинают напрягаться. А когда цена, видимо, будет еще повышаться, это будет напряжение еще сильнее. А система, конечно, да, политическая система должна играть на полюсах. Идеальная была модель 90-х годов в Америке, когда президент, демократ, республиканцы в Конгрессе, они друг друга уравновешивали. И, в общем, модель та же самая была во Франции, когда Ширак был правый, а премьер был левый. И левый премьер принимал либеральные решения, а правый президент Ширак отстаивал интересы трудящихся. И, в общем, модель на какое-то время работала.
Давайте я буду читать пейджеры. Так, это у нас Владимир Киселев из Междуреченска. Очень длинную смс-ку пришла. Извините, буду сокращать. Проблемы Мечела начались, когда владелец Распадской угольной компании решил отобрать у Зюзина компанию «Южный Кузбасс», который его конкурент. Вначале Козовой, это, видимо, владелец, подрядил Тулеева, но Зюзин птица высокого полета, Тулееву не по зубам. Теперь Козовой нашел путь к Путину, так что это банальное рейдерство. Вот, наш слушатель Междуреченска точно знает, что это банальное рейдерство.
Не банальное рейдерство.
Сейчас я быстро прочту, и вы потом прокомментируете. Что нам эти жалкие 60 миллиардов? Все равно ведь так никто ни о чем и не узнает, Игорь Антонович. Скажите, господа, возможно ли было обсуждение этой достаточно отраслевой темы не публично, а на закрытом совещании для представителей металлургической промышленности? И если возможно, для чего все-таки это все устроили? Дело это длительное, серьезное, кульминация будет в сентябре, так считает Сергей Митрофанов из Москвы. Вообще, это время, сентябрь с октябрем.
Потому что это грамотный вопрос бывшего парламентария.
Вообще, это магическая дата, такая расплывчатая осенняя, сентябрь-октябрь. Вам что неизвестно, что все ждут?
Октябрь-октябрь.
Вы не знаете, что все ждут?
Не дай бог.
У меня тоже сразу Шевчук, что такое осень, всплывает. А глава правительства недоволен. Растут цены на отечественное импортное продовольствие, бензин и всякое другое. Граждане не удовлетворены работой кабинета. В таких случаях проводится кровопускание на глазах у изумленной публики, что Путин и делает специально. Так считает господин Добрый. Неужели не ясно, что назначенные олигархи-бизнесмены хранят свое золото и недвижимость в зарубежных банках, и поэтому Путин все делает правильно? Действие Путина и молчание, в данном случае Медведева, говорит о работе единой команды. Всякий, кто своим действием наносит ущерб развитию российской экономики, понесет большие потери экономистам. То есть одному экономисту. Госпромхорации, банки и мошенники под гарантией российского правительства занимали на Западе более 600 миллиардов долларов. Кто будет платить за них? Я, вы или дядя Владимир из Люберец? Это я не знаю по поводу чего нам Владимир.
Внешние долги.
Да, про внешние долги корпорации.
А не государство.
Угу. Ну, вот такое настроение вообще.
Ну, а что, вокс попли, вокс де, если вот отсюда все вычленить, то мозаика именно такая сложится, что да, как и в случае с сетями. Помните, когда вдруг росли цены на абсолютно все такое, масло, молоко и так далее. Собрали сети, договорились. Греф собрал нефтяников, сказал, ребята, до окончания посевной вот так-то и так-то. Все тихо, спокойно. В данном случае, а, завели премьера по какому-то поводу, б, возможно, Зюзин переступил какие-то правила делового оборота, потому что аккуратный Лисин не стал бы брать огонь на себя, точно не он хочет этого актива, и г, да, можно было бы все это сделать по-другому. Заслуживает внимания оценка того, что это одна команда. Ну да, одна команда, мы это тоже подтвердили. Вот из этого всего я хотел бы сделать только один вывод. Значит, это первый звонок на фоне обостряющихся трудностей с инфляцией. И если, значит, скажем, монетизация льгот довольно быстро можно было найти и крайнего Зурабова, и скорректировать ход, в общем-то, нужной реформы, и в результате все получилось, то сейчас, может быть, это череда антиинфляционных выступлений, которые, конечно, будут очень неприятными, потому что с кем не переговоришь из людей, живущих на фиксированную зарплату, становится все труднее и труднее от цены на хлеб, там, свеклу и так далее, до, конечно, бензина и горюче-смазочных. Поэтому что-то надо делать. Что надо делать? Надо бы договариваться как-то гласно, включая, значит, экспертное сообщество. В настоящий момент я, в принципе, не вижу вот.
И мне кажется, что рекомендации вашего института, собственно, говорили об этом, и о этом кризисе,
мы,
и так далее.
Мы сказали практически обо всем, что могли. Мы попросили отвлечься, значит, очень умных людей, которые существуют в целом ряде министерств, от всепоглощающей работы, которая называется создание концепции долгосрочного развития Российской Федерации, называется КДР. Она должна была быть сдана в мае. Умные люди перенесли хотя бы на август, теперь, я думаю, перенесут еще, потому что концепция долгосрочного развития до 2020 года с прогнозом до 2030 при событиях, которые разворачиваются сейчас, и при том, что они начали разрабатывать это даже еще до кризиса на Западе, известного, да, когда с ликвидностью стало так, что и у нас, в общем, довольно большие трудности. Мне кажется, что это не тот момент, когда надо думать о 2030 году, а когда надо бы подумать о моменте текущем. Значит, если соберутся кабинет экспертное сообщество, академия, значит, на вот такого рода мозговую атаку, я думаю, что пару-тройку рецептов будет. Но легких путей в связи с акфляцией во всем мире, да, вот, связанной с сельхозтоварами, со 150 уже долларовым баррелем, совсем простых путей не будет. Закрытие границ и налаживание жизни здесь антиинфляционное – это очень короткий период времени, и потом потери всех технологических.
Сдерживание цен невозможно. Да.
Вот. Давайте посмотрим сначала на внешние проявления ТНК, БП, Мечел и так далее. Потом посмотрим на то, что может наша биржа, на то, что можем мы все вместе. Потом, в конце концов, МВФ, Всемирный. Они переживают те же трудности, но как-то рассуждают об этом более коллегиально и более открыто. У нас пока все это держится в туне.
И не присылают докторов.
Да,
и не присылают докторов. И особенно Следственный комитет не призывает разобраться с этим.
Это терапевтическое, а не хирургическое лечение. Но я бы сказал про то, что вот чего я ждал. Я прекрасно понимаю, что, конечно, Медведев не может и не хочет принимать какие-то резкие шаги, потому что...
Ну, кого-нибудь
что...
ведь сдать уже скоро придется.
Про другое.
Вот это я просто вот...
Про сдать-то это ладно. Про то, что я не понимаю одного. Почему те слова... Женщины будут счастливы, если их разменяют, потому что отвечаю за это.
Это я имею в виду Эльвиру Набиуллину.
Ну, она очень хороший, замечательный министр, не дай бог, что мы... Значит, я про другое. Про то, что сегодня сказал Дворкович, успокаивающий рынки. Мне кажется, должен был бы сказать президент. Не ссорясь,
он очень
не ссорясь с премьером.
Сказал Дворкович-то.
Вот
как-то
если бы на уровне очень высокого, внятного консультанта недостаточно жестко. А если бы так размыто сказал бы президент, этого было для рынков достаточно. Он бы не поссорился с премьером. Премьер сделал свою работу, он разбирается с конкретной проблемой. А концепция в целом, экономика должна развиваться, быть открытой миру, это дело президентское. Вот мне казалось бы, что такие слова в какой-то форме президент мог бы и должен был бы сказать.
Ну да, потому что если бы эти же слова, я действительно думаю, вот по форме прозвучали из уст президента, они, наверное,
они бы
имели другой вес.
Суть понятна.
Да.
Потребность в наших металлах, коксе и всем остальном такова, да, что договорить сейчас с Китаем и Индией о долгосрочных закупках, мобилизуй наши все финансово-промышленные группы на долгосрочные контракты, рынок довольно быстро восстановится. Не тот случай. Но инфляцией надо заниматься нашим внутренним обликом, диалогом власти и бизнеса и многими другими вопросами. Вот этим занимаемся, по-моему, очень гласно.
Игорь, а скажите, вот из тех четырех сценариев, которые в вашем институте, ну, так сформулированы для стратегического развития, мобилизационный, рантье, живем на деньги от нефти, инерционный и модернизация. Мы сейчас где?
Мы сейчас пытаемся осуществлять модернизацию на бумаге, но пока живем по инерционному сценарию.
Угу. Давайте будем слушать. Вячеслав, наушнички, пожалуйста. Вячеслав из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да.
Я вот хотел задать вопрос. Вот как вы полагаете, если бы политика Путина ранее, вот с самого начала, была скорректирована приблизительно так же, как в Саудовской Аравии, например, я имею в виду, что внутренние цены, в первую очередь все эти друзья наши капиталисты, внутренние цены на нефть, вот это основное, они сдерживались, были бы, вот как говорится, застолблены здесь внутри. Конечно, можно сказать, что дырки в Украине, это все слова. Как вы полагаете, инфляция была бы такая? Я уверен, что нет. Все это игра слов. Вот,
понятно, Вячеслав, да. Понятно. Угу.
Но ведь это в руках государства, Вячеслав. Вот в том, что вы платите за бензин, в литре бензина, да, 60% налогов и акцизов. И это устанавливает государство. Если оно захочет, оно это опустит до определенного предела. Потом может ввести запретительный акциз на вывоз в каких-то регионах. Назарбаев пытался это сделать. Вообще не вывозил бензин и нефть некоторое время с территории Казахстана. Ничего хорошего не получилось. Поэтому, тем не менее, вы нащупываете антикризисную меру. То есть максимальное оставление какого-то монопольного товара на территории России, сбивание на некоторое время инфляции. Она складывается ведь не только из этого, да, ведь бюджет рассчитан таким образом, что в том числе на сверхдоходы от нефти содержится, ну, наверное, на две трети госаппарат, бюджет, военные расходы, зарплаты учителей, врачей и так далее. С этим что делать, если мы введем запретительные пошлины, акцизы, вернее, на нефть, запретим ее вывозить, собьем ее здесь, а чем платить будем? Как будет поступать это все дело, при том, что нам дают по $150 за баррель на внешних рынках? Поэтому все это надо сбалансировать. Наверное, какие-то меры рассматриваются и сейчас нашими властями, но выравнивание такой большой страны, выравнивание этих товаров углеводородных, газа и нефти с мировыми постепенно, это лучший путь. Иначе спекуляции, черный рынок, нехватки и так далее.
Ну, а вообще, судя по всему, вот жалко, что людям внятно и подробно в ситуации вот уже такого нервного состояния вообще не объясняют, не разговаривают. Ящик молчит в данном случае.
А у нас есть ящики форматы?
Нет, формат. Настолько радио бесконечно говорит.
Не пропагандировать, не проповедовать, а просто спокойно людям объяснять. Причем с точки зрения власти объяснять.
Да.
Никто же не говорит даже не дискуссия, а просто нормально объяснить, что происходит с точки зрения власти. Угу. Раз, два, три. Из этого проистекает то-то-то. Вам надо готовиться к этому, к этому, к этому. А вас вот подумали, а вас подумали в следующий раз. Почему нет? Нету таких формат.
Давайте, Евгений из Калужской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вы в эфире, да.
Мы вас слушаем. Я обращаюсь к Архангельскому. Мы с вами слегка знакомы. Я подходил к Голицыным по делам срока. К вам обращаюсь.
Добрый день.
Я насчет Путина, он умный, но он функционально умный, только не в экономике. Известно, что кандидатская диссертация написана не им. Вот. А то, что каким тоном идет накат на меч, это результат пребывания власти, который возвращает. Моя такая точка зрения.
Угу. Спасибо. Ну, про кандидатскую мы не знаем. Да, не снимайте. Давайте Евгению Витальевну послушаем сразу, чтобы... Да, вы
добрый вечер. Угу. Вы знаете, мне вот кажется, что там что-то происходит наверху такое... страшное с точки зрения коррупции, потому что вот в вашей передаче, именно в вашей, кто-то позвонил и сказал, давайте ликвидируем посредников, тогда будет легче и коррупции меньше, и нам легче. И собеседник так стал кричать, что это сталинизм, ликвидировать это ужасно, хотя я уверена, что слушатель не имел в виду ликвидировать физически. И вот по реакции такое ощущение, что они сами понимают, что у них там что-то происходит, и ничего не сделаешь. Вот такая безысходность какая-то.
Спасибо. Давайте Петра еще из Москвы, потом будете комментировать. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые.
Да-да-да. Сорвалось. Ну, хорошо. Сначала Александр, потом...
Я очень коротко. Дело в том, что никакого значения не имеет, кто чью диссертацию писал. В конце концов, Сергей Вадимович Степашин на то, что он писал диссертацию про...
Нет, лучше, чтобы сомнений не было
управление... все-таки. Я не про то, что... А мы не знаем. У меня нет данных про то, кто писал путинскую диссертацию. Я даже про тематику говорю. Ну, хорошо, но вот Степашин писал диссертацию там про партийное руководство пожарными командами. Что он от этого хуже, как представитель счетной палаты, не имеет никакого значения. Это дело прошлое. Как понимает Путин, в экономике не понимает. Ну, на уровне необходимом для такой серьезной игры понимает, конечно. Деталей и не должен знать. Для деталей есть эксперты, которые ему объяснят. Мы еще говорим, давайте разделим наше отношение к политике Путина, к самому Путину и к экономическим воззрениям Путина. Это разные вещи, они не обязательно должны совпадать. Вам может нравиться, не нравится политика, но почему же вы не будете признавать его ум или его компетенцию? Мне кажется, что нет оснований подозревать его в некомпетентности. Есть основания предъявлять претензии с другой либеральной позиции к тому, что он делает.
Но теперь уже есть основания предъявлять и претензии к политике его кабинета. Теперь он
но
этим занят.
Я бы сказал, с социал-демократической точки зрения тоже есть к чему придраться.
Ну, я согласен абсолютно с Александром. Дело в том, что восьмерка, прошедшая, предположим, тогда в Санкт-Петербурге, и мы же видели Путина и всех остальных семерошных вот этих персонажей. Но он на голову выше. Вопросы-то ему были и не заготовлены. Предположим, мы иногда думаем, что, так сказать, вот в этих телеобращениях, которые по часу там по два, по три идут. Хотя и это выдерживать, я вам скажу, что это он замечательно делал. Но вот в ходе восьмерки стало понятно, что он абсолютно на своем месте и не хуже ни одного из западных лидеров. И тут я с Александром должен согласиться. И единственное, что я хочу к этому добавить, как маньяк я все время долблю про институты. Есть институты власти, ее сменяемости и так далее, и, соответственно, меньше человек виноват. Был очень хороший Блэр, считался изумительным премьер-министром Великобритании. Ему рукоплескали 6, 7, 8 лет. Потом устали от Блэра, он передал это Брауну, который оказался еще слабее. Вот сейчас лейбористы летят под фанфары во всех предварительных выборах и объявляют досрочные выборы. Что с Англией произойдет? Катастрофа? Нет. Другая команда Камерона сядет, начнет управлять более-менее теми же способами, более-менее по тем же линиям. Но это новое. Народ как-то отдохнет. Ну, у этих новые идеи, они их 7 лет копили и так далее. Что произойдет у нас, если, не дай нам Бог, вот эти инфляционные, клановые, военно-промышленные и канцерогенные вот эти вот скандалы приведут к тому, что народ вот будет все больше и больше говорить, мы так не хотим. Кому мы передадим, какой второй резервной команде мы передадим вот эту власть с тем, чтобы не было всплеска, который у нас в истории
это так
часто происходил.
Это означает, что около Медведева ее нет.
Институты.
Она та же. Институты.
Мы пишем и пишем про создание новых институтов. Один из самых важных – это политическая конкуренция. Да, не нравится справедливая Россия, но думайте еще о каком-то там социально-консервативный клуб внутри Единой России. Но довольно быстро надо думать о том, какова и какая резервная команда сядет тогда, когда народ станет не под воздействием местных ошибок, а может быть мирового кризиса, глобального кризиса сельскохозяйственного, нефтяного, энергетического в целом и кризиса ликвидности финансовой системы. Вот под воздействием всего.
Я бы добавил своей гуманитарной точки еще кризиса идей, потому что последняя идея интернет, которая двинула мир в новое направление, и Билл Гейтс, ушедший в отставку, это символ того, что эта эпоха кончена. Новых-то идей больших нету. Да, это тоже,
это тоже палка о двух концах. С одной стороны, почти каждый вовлекается в политику. Да? Садишься за ящик, и ты, у тебя ощущение, что ты можешь решить любую проблему. Однако никто Вестфальской системы не отменял. Государства являются суверенными. И сколько бы ты в интернете по блогам не излучал идеи, не ты руководишь полицией через интернет, а армией и правоохранительной системой. Есть государство, а тут у нас
где
с институтами
проблема? Хорошо, можно тогда очень коротко захотите. Сколько есть времени, чтобы вот эту ситуацию не сдвинуть к необратимым последствиям?
Ну, у нас нет необратимых последствий в области экономики, я абсолютно в этом уверен. И при нынешних финансовых властях Кудрине, Артемьеве, потом Набиуллина и так далее, при этих очень умных людях, которые, в принципе, понимают, что делать, ну, не навреди, и они выведут нас. Но если начнется вот клановое, это не мой, потому что он мне не отдал тот актив, а я бы посадил этого и в этой мутной водичке нашел бы еще кого-то, вот здесь мне кажется, что это была бы довольно опасная история, и только эти двое, которые у нас сейчас во главе нашего двуглавого орла, они могут это разрешить.
Но не надейтесь на князя, на сына человеческого.
Это правда.
В ней же есть спасение.
Александр Архангельский, Игорь Юргенс, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».